是这三个基因真的是有道理，就是给他们是用扇子用扇，所以说我们在用是给这一些个例子，然后这个是人性的奥秘，人间的意思，就是妖不美，高不美。那说来头一次你第一次真心的你看看你怎么样？这个高不美，那是你怀疑了，所以是你怀疑了，你别该说怎么说了。对，这个高明在所有都变，不是为你，这个也好，蛮好的，咱是不是？跟你不一般。那都是你心里头的一个东西，他脾气怎么样？我们对这个都知道，他一般的，知道他就行。如果有病，我有病，不是我给他反应，那所以你是你都是不是爱惜的。这边我可不弄，说是咱们山里的事情，还是心里心头的事情。他过一会儿我说他是以色列的罪恶，也不是说是说实话的过一会儿事。耶路撒冷不以他的爱你最喜欢你，但过一年过去之后，你那一次是什么？但过一年过去之后，你那一次是什么？耶路撒冷你就会嘛？耶稣的话就是那言，你说耶稣的圣容不是耶路撒冷，是耶路撒冷呢？你说那耶稣的名字来，你说耶路撒冷，你可以说是失败？你撒冷的意思呢？耶路撒冷，都在过去。Это камень, кто захочет его поднять, тот надорвется, и на кого он упадет, растает. Ну, такое время сейчас. Но нам верующим не надо знать, когда там храм будет построен. Мы можем быть восхищены еще до построения храма. Поэтому мы смотрим сейчас туда. И это как раз те часы, на которых мы определяем о положении. Поэтому не являйтесь, если не старцы такие, как я, то, может быть, молодые, которые сидят сейчас и слушают, может, они же в телах увидят предыдущего Иисуса. Вот когда, или тогда, когда каждому нашему общению мы скажем, Господи, дай нам обширное сердце, дай нам тревожные, волнующие умы чувства, чтобы воспринимать свидетельство о Тебе, и чтобы в это последнее время оказаться с непосвященными лицами. Если можно, то методически поставьте, говорят, кто говорит, там будет воду. Вас тоже будет? Да. Есть. Так вот, если у нас есть обвинение, теперь я хочу вам сказать, раз мы поняли уже, на какой точке ленты времени мы находимся, теперь нам нужно знать положение. То ли мы с вами останемся на великую скорбь, то ли мы будем жить на половину великой скорби, то ли будем на всю великую скорбь. Три концепции существуют. Я сейчас так думаю. Когда-то там мы варились в своем слове. Это в деревне был какой-то дедушка. Но где-то он чего-то там знал в отношении откровения или там пришествия. И вот мы его слушали, и все так. А сейчас только толкование. Вы будете читать Рогозина, вы будете читать Карпина, вы будете читать Савва Ставку, вы будете читать Григорьевна, вы будете читать профессора Цезаря. А тут и ваших украинских полно, и музейщик, который все написал, там, все написал, мы знаем, насколько толковали в ваше время. Он говорит, а где ты был, когда мы особи покрыли? Я говорю, я завтра говорю, исчерпайте, чтобы добавить что-нибудь. Но одним словом, толкователей сейчас много. Но вы посмотрите, все они расходятся. Вот сейчас я вам скажу. Будете читать Рогозина, шестая глава Крыма. И когда он снял пятую печать, вот я увидел всадника, который был там, который имел на голове своей единицы. Все. Больше в этом саднике никакой трактот нет. Рогозин говорит, это дьявол. Как и говорит, это Христос. Савва Ставка, это Христос. Билигрин говорит, это дьявол. Все вот эти киевские, белорусские братья написали в свое время посылы, которые хламные, атеизм, развитие, то есть это дьявол. Esse dia então para vocês, calma. É uma coisa que eu sei. A felicidade é a felicidade. Aí se ia na cristã, escreve o diabo. Aí se ia na diabo, escreve o Cristo. Branco, se hoje vi, na missaia, a casa de Irlanda, já que é para aqui. A casa de Irlanda, o seu palácio, a nossa jerídica, só. Как же научиться отслеживать свою плоскость? Как находить правильный ответ? Ведь это же не тогда, ведь это был ключ для всех этих регионов, где надо найти, и не надо торопиться, что мне так открыто, и я так думаю, и Господь мне так открыл после молитвы, после постов. Вот. Я вчера рассказывал, как на стороне высшего Патрика и прочитал место Писания, истинное благочестие, презирать сирот и вдов. И он говорит, Господи, я думаю, за что это презирать? Сирот и вдов. А теперь, говорит, Господь мне ответил. Ну, все что? Что же мне ответил? А он говорит, вы думаете, не зря сироты не остались? Вы думаете, не зря вдовы не остались? Он за что? Или не боится человек сказать, что мне Бог тебя открыл. Только какой Бог тебя открыл? Вот это интересно. Призрак, призрак, это два слова. Призрак, это пристально обратить внимание. На кого я призываю, смиренно. А призрак, это ненавидит. Так вот он и выбирал, за что их ненавидит, вместо того, чтобы пристально на них обратить внимание. Так и в толковании. Здесь нужна особая духовность, особый страх. Потому что там Господь знает, все равно притчи излагал содержание. Если эти знамения туманные, если они не ясные, они же цель открывают, о которых они написаны. А что же это ждать, когда прочитаешь эти знамения? То ли перспектива ужаса, то ли там перспектива каких-то радужных дней. Это очень интересно. Это надо постоять, это надо плакать, это надо полежать на ногах у Бога. Как написано, кто любит Бога, тому одно знание Его. Поэтому я говорю, что по отношению к церкви есть три концепции. Я их три вкратце вам расскажу. Вы выбираете себе, какая вам подходит. Я скажу на какой позиции, я скажу. Те, кто церковь поставляет на великую скорбь, на всю. На чем мы посмотрим? Они считают, что воскрешение первое – это одноразовый акт. То есть кончится великая скорбь, кончится, и тогда они читают 20 главу Откровения, 4 стих, там написано так. «И увидели престолы, и на престолах увидел тех сидящих, которым там был судить». А потом «И души обезглавлены за свидетельство Иисуса». В греческом переводе есть, а также те, которые не были начертами на руку и ничего. Они ожили и царствовали со Христом. Значит, они все в один раз ожили. А иначе, если бы они по рознь воскресли, то это было бы не первое воскресенье. Теперь мы их спрашиваем. А как же так? В книге Откровения есть два пророка, которые Бог наделил полномочиями особо. И как бы от Бога посланы, но не по благодати живут на земле. Написано, кто захочет их обидеть, будет убиваем. Они могут небо закрывать, они могут воду превращать в кровь. Смотрите, что это? Люди будут переживать от действия этих пророков. И когда Антихрист убьет их, на земле будет величайший праздник. Во все уголки друг другу будут посылать подарки, поздравления, чтобы вот это. Антихрист, кто подобен этому зверю, кто может с ним сразиться, даже в этот пророк. Так вот, хотелось бы спросить, а они как будут посвящены? Второй у них или третье воскрешение? Потому что они внутри себя лежат убитыми, а потом услышат голос, Бог их воскресит, зайдите сюда. И они зашли на небо, и весь мир смотрел на них. Это что? Отдельное воскресенье. Поэтому мы не имеем права до тысячелетнего царства все поэтапно воскресшие, но должны считать, что это первое воскресенье. 15 глава, 1 послание Коринфянам как в Адаме все умирают, во Христе все живут. Первый есть Христос, он уже жив, у него уже воскресение. Потом Христовы в пришествии его. А когда же те, которые насчитали, это же будет в середине Христовой, когда уже Антихрист после двух пророков сядет на престоле, удавая себя за Бога, это он будет насильственно принужден выставить эти печати. А вы церковь оставляете на это время. Если у него хватило силы победить этих пророков, у которого особые от Бога защитные варианты и способности, а что же он с нами, с церковью здесь сделает, живущей на земле? Ведь он нас перещелкает, как орехи. А затем же тогда Христос придет. Это же будет власть тьмы. Христос сказал, надо делать, пока я свет. Наступит ночь, никто ничего сделать не может. И мы в том числе. Наши воинствования не плотские. Поэтому, конечно же, он идет на нас. Если вы хотите, значит, вы хотите церковь поставить. Как-то не выдерживают критики вашей концепции. А те, кто до седьмой тут будет, до середины, не считают. И Вася Ханова, и последний другой, и мертвый воскресный прежде, а затем мы, оставшиеся живы, в мгновение его изменимся и воскресим Господа на руках, как Господь будет. Седьмая труба считается не последней. Последней. Вы знаете, ни одной трубы мы с вами не услышим, ни первой, ни третьей, ни пятой, ни седьмой. Эти трубы будут быть для нас. Иисус Христос сказал в 5 главе Иоанна, находящий в гробах услышит кого? Сына Божия услышит. Вот кто их вправе поднять из праха. Павел говорит, что мы воскреснем силой воскресившего Христа из мертвых. Это он будет делать, а кому труба будет? И последний Иоанна, потому что очень много труб. Будет звучать особенно перевесной. Поэтому, почему такое сложное изменение? Потому что там сказано. Когда у вас рубит седьмой ангел, тогда откроются тайны, которые он говорил рабам своим пророкам. А какую тайну он говорил рабам пророкам? Он что, говорил им о пришествии? Если сын человеческий не знает ни о пришествии, он же пророком говорит о пришествии, есть тайна. Даниил как хотел узнать, что зачем дальше будет. Ему было сказано, ты, Даниил, иди к концу своему, и успокоишься, и утешишься, и восстанешь для получения жребия. Но не сказано. Признаки не может. А что же после седьмой трубы? Вот эти вот четыре живых существа, четыре животных, и четыре старца, пали на лица свои и говорили, Господи, царство мира сделай царством Господа. И теперь вы смотрите, что физически вы будете делать. А теперь время пришло судить мертвых. Кто? А когда будут мертвых судить? Написано, мертвые духовно, прочие не воскресли, пока не окончится тысячи лет. Вот когда будет суд Белого престола. Поэтому седьмая труба захватывает. Смотрите, сколько времени. Великий скорби, потому что после седьмой трубы начнутся изливаться чаши гнева. И эти чаши гнева будут изливаться на аппарат самого Антихриста. Поэтому церкви здесь никак не может быть. Господь, смотрите, как говорит через апостол Павла. Вы, братья, не во тьме, чтобы ей досталось как рай. Вы все сыны света, вы все сыны дня. Не будем спать как прочие, будем бодрствовать, потому что Бог определил нас не на гнев. А великий Господь это гнев. А вы что? Так вот, как же нам теперь быть? Смотрите, ведь пророки как будто до седьмой трубы убиты. Посчитайте откровение. До седьмой трубы убиты два пророка. Как же мы останемся? А как мы пережили пятую трубу? Откройте там откровение, 9 глава, там сказано. Когда вас рубил пятый ангел, я увидел звезду падшую, не падающую, а падшую увидел звезду. Когда говорится о дьяволе, он всегда назван падшим. Я видел сатану, Христос говорит, спадшего с неба, как молния. У Исаии говорит, как не спал ты с неба, темница зари. Смотрите, вот эту звезду увидел Иоанн, после пятой трубы. И он имел ключи, ему дали на отвали за бездны, и открыл их, бездна вышла, дым, который покрыл всю землю, и оттуда вышел зрача. Что это за силы такие, с преисподней резервы будут отпущены в их истории? Ну вот что там будет, оказывается. До зрача ей было сказано, не вредить ни евреям, ничему, только людям. И она оставляла только 144 тысячи, которые имели на челе печать Бога живого, из евреев. 144. Остальные там все жалуют, значит, и мы же не из евреев, мы же Христовы, а там только 144 тысячи. И посмотрите, что это за положение, кто внимательно читает. 5 месяцев она будет жарить людей, и укусы от нее будут, как укус от скорпиона. То есть доходить будут до глубины сердца. И люди будут искать себе смерть. И не найдут. И смерть убежит от них. Смотрите, как сейчас здесь, особенно в Америке, все борются за долгожительство. Что-то тут не применяется. Чтобы долго и долго жить. Хоть бесполезно, но жить. Хоть коптит, но жить. А тогда, посмотрите, люди будут искать, как умереть. Сейчас вдруг разрешили вопрос. Как свести счеты жизни? Пистолет сюда, подмышни дальше и ушел. Подушку можешь перерезать. Вену можешь скрыть, как бы водичку, тоже кончишь. Амши привяжи, водичку выйди. Яд выйди. Да сколько сейчас таких методов? Но представьте себе, вот эти выпущенные из преисподней резервы будут дежурить над каждой душой. И умереть будет невозможно. 5 месяцев люди будут искать. Скажите, кто из вас помнит, что на земле был хоть один день, когда люди не умирали? Такого дня нет. В вашем городе или месте, где вы живете, идите после работы, посмотрите на главу, что обязательно кого-то несут, обязательно хоронят. По статистике, если даже не будет ни землетрясений, ни войн, ни трагических случаев, естественной смертью за минуту убивают уже больше 100 человек. 5 минут мы посидели, уже было 600 домов плачут от меньше. А то ведь 5 месяцев никто не будет умирать. Если мы 5-ю трубу еще не пережили, а что же мы говорим, что мы живем про 7-й? Какие мы бываем иногда наивные, что мы пропускаем весьма важные события, чтобы нам только лишь доказать, что мы вот уже умерели, поэтому там 7-я труба. Вот представьте себе, никогда при жизни, пока действует благодать, такого положения на земле не будет. В великой скорби такое положение будет. Поэтому критика до 7-й трубы не выдерживает, не выдерживает напора. А кто церковь не оставляет на великую скорбь? Какие у них основы? Можно ли на них опереться? Евангелие от Луки написано. Тогда будет такая смерть, которой не было от начала, сколько существуют люди. Но вы бодрствуете, но вы молитесь, вы сподобитесь избежать всех этих бедствий и представьте всему человечеству. Бодрствуйте, вы сподобитесь избежать. Филадельфийская церковь, которая как раз предназначена, чтобы восхищать, есть еще Лаодикийская церковь. Там тоже написано, имею щука, слышит, да слышит, что тут говорит церковь. Но это Лаодикийская церковь, которая разбогатела, ни в чем не имеет нужды. А Господь ей сказал, ты не знаешь, что ты несчастен, жалкий, слепый, нищий нас. Я тебе тоже дам со мной сесть на престоле, но только как я сел с отцом, как я победил и сел. Вот этой остатки церкви, которая заснет, которая задремает, Господь ее не возьмет в числе ожидающих. Ей нужно будет пройти через искушение, как написано про нее. Но я очистится и гуляться, и искушения будут переплавлены. Вот нечестивые не разумеют, мудрые разумеют. Мудрые разумеют. Это у нас знакомое это слово, потому что мы знаем, когда Господь 24 главу объяснил там на Леонской горе, Он объяснил все события, которые произойдут на земле. До восхищения церкви объяснил, двое на постели, один берется, другой отправляется. Это уже восхищение церкви. А 25-й как начинается? Тогда Царство Божие будет подобно 10 евреям, которые взяли светильники, вышли на свечи, у них из них 5 мудрых были. Они взяли светильники и сосуды масла взяли. Вот эти неразумные среди израильтян, а масса в сосуде не взяли. Тогда, когда, Господи, когда, у Бога же не остается бессильным ни одно слово. Если в 13 главе Матфея вы увидите 7 притч о Царстве Небесном, и все они не начинаются словом «тогда». Царство Небесное подобно закваске, которое женщина положила в пример руки. Царство Небесное подобно купцу, который искал женщину, нашел, все продал, все имел, с радостью приобрел. Царство Небесное там подобно левому в конце, когда закинули вы, были выбросили, которые вы собрали за суд. Итак, все, Царство Небесное, оно охватывает свидетельство, оно охватывает, кто его и как нашел. Ну, допустим, написано подобно, который копал и нашел клад. И зарыл, подал, все продал, пришел, купил клад. И как нам это понятно все? Представьте себе, человек нанялся, чтобы заработать. Хозяин не дает клад. Он копает и нашел клад. Разве ему трудно догадаться, если бы хозяин знал, что здесь клад? Разве он послал бы его сюда копать? Значит, хозяин не знает. Надо быстренько закопать. Теперь пойти все попродавать и купить ему этот клад. Потому что там 23 поля может за то, что он там увидел. И этот хозяин может удивляться, что все равно не мог, за сегодня не пришел покупать. Дай-ка я свой слихой возьму. Возьми слихой! А что это говорит в переносном смысле? Что это значит? А это значит, братья и сестры. Господь говорит, меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим меня. К нам приходили на собрание, искали и запазывали, чтобы повредить, чтобы записать. Что тут верующие говорят? О чем они тут поют? Знаете, сейчас в Новосибирске один раз купил такого осведомителя, светоносца, который он писал на верующих. И там написано, проповедник призывал быть готовым к вечности и не быть привязанным к земле. Он там переначал свой доклад, что если мы строим будущее, если от нас сегодня не больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня, а эти призывают, смотрите, не привязывайся к земле, наши планы им не нужны, это план. А потом, говорит, они запели антисоветскую песню. Куда скажешь, пойдем, что прикажешь, снесем. Представьте себе, подумали, наверное, и Кремль снесет. Это же такая мирная песня. Куда скажешь, пойдем, что прикажешь, снесем, что за да, там на месте будет такой ребенок. Вы же знаете, что вам невеста едет, вот я вам сказал, что и ваша надежда обратная. Так вот, хотелось бы сказать, люди приходили, Краснодаре я был, знаете, сидели по 7 студентам и писали, что проповедовали. Знаете, когда апостол проповедовал, там написано, вы знаете, что они люди не книжки. И вот эти студенты научного атеизма, института атеизма, писали, потом доклады делали, наши неудачи все ругали. Так вот они приходили не для того, чтобы поверить Господу, они приходили, чтобы навредить делу Божию. А когда им открылось это богатство, они падали и каялись, смотри, профанерские курсы, заочные библейские курсы. Там возле каждого студента жил один гаэтис, товарищи не прикрепились. Что и им давали. Все-таки КГБ мы все помним, что это шум, да? Это комбинат глубокого бурения. Так вот, сколько из них оказалось уверовавшими? Слово Божие, оно написано сильнее огня. Оно подобно молоту, который может разбивать скалы. Так слово Божие, посмотрите, касалось вот этих людей, заведомо пришедших навредить Богу. Вот это тот самый, пришел на поле, а нашел клад. А если там женщина, например, муки положила, смотрите, закваска иногда носит отрицательный характер, а иногда положить, женщина знает, что тесто все сплашивает. Если Господь сказал, он не будет свидетелем, братья все свои не устали? Нет. А сколько мне еще можно говорить? Ну, как последняя останется, я в этом. Говорит жена пресвитера у нас, папочка, ты же всех усыпил. Да нет, я видел, там угол один из малых. Я не думаю, что вы сейчас сидите. Тема эта очень такая важная, и ее нужно все послушать. Так вот, давайте теперь представим. Три веры муки. после потопа осталось Сим, Хам и Афек. Вот от этих трех сыновей Ноевых, как я сейчас напомню, сколько у нас рас, сколько у нас национальностей, но все мы произошли от трех сыновей Ноевых. И вот здесь сказано, вы будете не свидетели, вот это учение, вот это теперь как Афганистан, до края земли. А мы смотрите, какая еще купец нашел. Нашел купец. Я был в Москве на собрании, вот там, знаете, когда все были такие, как мы считали, слабые. Так вот интересно, один брат читает притчу о купце. Что вот он искал жемчужину, все, потом нашел, все продал, приобрел и умер. Это Христос. Он оставился, слава. Он обещал ради нас, чтобы нас обогатить своей нищетой. Вот это он церкви, как жемчужину, нашел на земле. Очень подробно объяснял, все правильно, притча прошла. Все сказали аминь, аминь. На второй день слушают, другой читает эту притчу. И говорит, жемчужина это Христос. А мы, вот этот купец, который нашли эту жемчужину, мы тоже, оказывается, кое-что оставили. Апостол Петр говорит, а что там будет под Египтом? Вот мы все оставили. Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараона, и поношение Христово посел лучше для себя, нежели временные греховные наслаждения оставили. Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я все это оставил. Но тоже все оставили. Опять все слушали, жемчужину Христос, а мы ее приобрели. Правильно? Опять аминь. Аминь, правильно. Так вот, оказывается, притчи надо слушать. Как притча, может это не догма, но знаете, утонченная притча, она обязательно помогает освоить истину. Поэтому Христос говорит притча. Так вот Христос сказал, как церковь возьмется, один возьмет, другой ставится, тогда будет Царствие Небесное подобно на себе. Когда тогда? Когда все это исполнилось, что в 24-й главе перечислено. Вот тогда. Вы знаете, я был в Германии, там в музее проявился. Где-то 3000 лет назад раскопки нашли, там есть много разнообразных светильников. Они все длинные, как тонышки. Очень удобно, наверное, раскладываться на фитилек. И там такие чуть не альбастровые, что ли, сосуды для масла. Светильник и сосуд для масла. И вот вышли девушки, священника, мудрые взяли светильники. Светильник, если нальешь и будешь не ходить, это все, а что ты ставишь, все, маску надо держать отдельно сосуд. А вот не утренние, они как светильник взяли, а маску надо взять. Вот раздался крещение. Когда мне пришлось исследовать для восточной вот этой традиции, обычаи, вы знаете, что интересно. Оказывается, невеста, которая ждала жениха в эту ночь, она никогда не заснет. Она сидит в своей светелке. Она поправляет все свои украшения и диадемы свои. И знаете, где-то собачки на улице залаяли, она вся дрожит. Потому что чаще всего было, что жениха своего не видит. И поэтому она думает, что это уже за ней идут. И вот это предбрачное томление, когда она знает, что придет принц. Вот в руках которого все от сердца ключики. И она вся вот так волнует. А что это для подруги? И для чего она не будет? Кажется, вот такой обычный. У невесты было 10 подруг, у жениха было 10 друзей. Вы помните, когда здесь в другом мире появили по 5, по 6 подружек? Еще чуть-чуть, и 10 подружек. Когда Иоанн сказал, что друг рай будет зарадоваться у жениха, то это значит, что так уже и друзья. Так вот, представьте, они должны были сидеть. Когда раздался крик женихами, они должны зажечь светильники, тогда электрификации вообще не было. И они должны отворот этой светелочки провожать жениха к невесте. За это они первые заходили на брачный пир. Так вот, представьте себе, жених замедлил. Задремали все и уснули. Мы так привыкли, что пять мудрых – это церковь для невесты. Если церковь заснет, тогда не сбыли слова Христа. Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Одна сестра мне в Ташкенте сказала, Петр Андреевич, ну вот мы же должны же заснуть духовно. Как это? Ну, заметил жених, все же задремали и заснули. Ведь ее уговаривать не надо, но все должно поспать. Надо спать себе основание, и ей можно подремать. По причине умножения беззакония, говорит, во многих любовь, повторяю, вот не буду спать. Я говорю, а скажи, как Христос разрешается? Ну, написано же так. Мы же написаны же так. Я говорю, прочитайте дома 13 главу от Марка, там написано. А что я вам говорю? Говорю, всем бодрствуйте. Да вы пришед внезапно не застал вас какими?
Спящими.
Разрешает Христос спать. Павел говорит, вы, братья мои, не сутки застал вас катать, вы сыны дня. Не будем спать, как прочие. Но разрешает спать. Христос придет внезапно, а мы спим. Я имею в виду духовном плане. А то кто-то еще и ночью спать окажется. Так вот представьте себе, уже она согласна. А Христос не разрешает спать. Значит, кто же это заснул? Мудрый. А скажите, где-нибудь в церкви по мужскому числе девами она называется? Нет. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, как непорочную, как чистую деву. Невеста должна быть одна, а не пять. А где же подруги? А подруги есть, оказывается. Там в 44-м псалме написано, в испещренной одежде ведется она к царю. Царь разжевал ее красоты, и внутри ее чистое золото. А за ней не впереди ее и не рядышком. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее, и входит чертов с ликованием и радостью. Вот эти девы. Так в переносном смысле что? Слово Божие говорит, смотрите, чтобы кто ее святил, не царство. То есть Господь всех нас определяет в невесту. Церковь – это его невеста, которая есть тело его. Он нас туда определяет. А если мы окажемся спящими, запомните, спящие это еще не мертвые. Вот я живу в Таджикистане, по статистике, там в год нас трясло по 700 раз. Но это вы не слышали ничего, потому что полтора балла, один балл, полбалла, это ничего не слышали. Когда начинают за три, еще горизонтально, не будет осенью, не будет эфирами, только так, время как-то своеобразно влияет, а когда начинается тайны, это уже красиво, разрушение. И все бегут, и девятиэтажные бегут на улицу, чтобы развалины не остаться. И бегут, и с собой выносят всех больных родителей, членов семьи больных, никого не оставляют. Христос своих спящих тоже не оставит, но они же будут в другом ранге. Потому что невеста не заснет. Если под древним обычаем невеста достигнута была спящей, она теряла право быть женой. Поэтому одни там, как мы увидели в 20 главе Откровения, вера престола сидящих на них, которым надо было судить. Это невеста. Разве вы не знаете, что вам надо жить судить мир и судить ангелов и сохранить своего достоинства? Это невеста. И она будет петь песни. Ты избрал нас из всякого народа и колена языка, и будем с собой царство. И искупил нас, посмотрите, а что же будет подруги? А их уже не будет мучить ни зной, ни холод, и будет отец родить в вашей памяти, не всегда соответствуются, врачи. Тоже они благуют, тоже уходятся на бег, но уже в качестве подруги. Поэтому мы поем гимн, о радость туда перейти, без страданий и без мук умирания, без Господа восхищенным, когда он придет взять от земли свои. А у тех светильники погасли. А в 12 главе Евангелия от Луки написано, что числа ваши были припоясаны, а светильники горящие. А там светильники. Поэтому о, помоги мы поем, чтобы всегда светильники сияли, чтобы мы во тьме не спали. Вот это наше с вами положение. Так вот сегодня придет Христос. Кто же из вас в числе невесты? А кто в числе подруги? А как это определить? Что такое сон? Вот владыкица, это как раз спящий. Если ты был не холодный, говорят, что ты теплый, я тебе Иисус возьму. Это что? Как теплую воду, что ли? Нет. Христос сел объяснил Отца, чтобы за всех нас ходатайство. А если мы спим, что за нас ходатайство? Я то есть сестрички говорю, ты что думаешь, как ангел Петра разбудил, так придет к тебе, скажет, сестричка, вставай, тебе венок на голову. Как ты думаешь, он предложит тебе как спящий такой венок или нет? Так вот давайте. того, що було. А сім побачив дні і жив на царі. Ждали, каже людей. Тогда не було, так сейчас, чемоданы, да на колесиках, да с ручками. Такие пожилищи были, знаете, завернутые в платок. Или же смотрящего чемоданчика. И люди, знаете, физический закон на свете были в силу. И люди спали в этих залах ожидания. А вот злоумышленники, которые весь день отдыхают, спят, ночью их работают. Они ходят и смотрят. Если кто уснул, чтобы забрать у них эти пожилищи. И у них так работают эти двое. Если там женщина или мужчина клюют, клюют, выжимают, выжимают, все на месте, клюет, да, опает, и не спит. К нему злоумышленник никогда не пойдет. А как только он светил без помощи на голову, то вроде как крылья сильно потекла. Это все, это заснул. А как человек засыпает, он будет пережимать. Подходит злоумышленник, забирает. Она больше прошла. Полтора часа тут сейчас, больше назад тут человек стоял. Она вот полчаса она поймает, видит за ухо. Вы тут не видели? Да. Все, тебя покрали. Можешь спокойно врать назад и смотреть сладкие снимки. Так вот, можете теперь себе представить. Что такое сон духовный? Это когда сатана украл. Что украл у спящего? Желание молиться горячо украл. Желание посещать собрание украл. Желание читать Слово Божие. Если вы чувствуете, что у вас вы подневольные изучать это слово, подневольные иметь общение друг с другом, знайте, что это сам Бог. Африканская муха церковь кусает, человек попадает в болезнь сонливость. Это сонливость, это стадия. Первая стадия заменит пищу портал. Вторая стадия вообще уже с помощью чего-то поле. А уже третий грамм пищи во рту умирает от голода. Можно здесь сидеть, можно здесь слушать, пищу получать, но не осуществлять. Пищеварение уже не работает духовное. Вот это сон духовный. Поэтому Господь таких тоже не оставит. Жених идет это всякий церковь. Это крик. Раз церковь взялась, если я или кто-то из вас останется, а что с нами будет? Не дай Бог это никому. Я выйду на улицу и скажу, я в эту церковь ходил. Я, как и они, должен был восхищен быть. Но я притупил бдительность. Я заснул. Я любил Христа. А что мне будет свидетельство слушать, когда царство тьмы? Такие будут приговаривать. Вот они-то с подпятой печати мне попияли громким голосом. Да будет ты не стишь и не судишь за кровь нашу, живущую на земле. Потерпите, пока братья, сотрудники не будут убиты, как и вы, и не на полное число. Вот кто на полное число народа Божия. Вот кто к невесте подсоединит подругу. И сразу же тогда Господь начнет заниматься с евреями. Поэтому, если сейчас Господь придет, кто из нас кем? Кто раньше? Кто холодный? Стало восставку пищи, подражающие пищи, контрамарки, крупы. Если ты от холодной допускаешь руки теплые, она покажется горячей. А если от горячей теплой, она холодная. На теплого христианина смотришь, он вроде не будет, не пьет, грубых грехов нет, но он полусонный, полуживой. А почему же холодный? Холодный может долго разогревать. Почему он лучше? Потому что холодный – это который не родился до Бога, который не осмыслил то, что произошло на Голгофе, который не пропустил через сердце вот эту искупительную жертву Христа. Вот. А раб, который знал боль или дело, он видит больше, но вот это тёплый. Поэтому Господь придет уже теперь радостно так перед тебе страдает. Но он как владыкицу, я дам тебе сесть со мной на престоле, но как я победил, а как он победил? Он прошел через насильственную смерть, а потом посел на десную Богу. Поэтому, братья и сестры, никого не надо обманывать. Почему они сказали, дайте нам вашего масла? Да потому что вот трое сидят на одной скамейке. Как можно выбросить то состояние, которое у богобоязненной сестры, которое благоговеет пред Богом, которое вот сейчас говорит, Господи, она готова. Как мне можно занять ее состояние? В этом состоянии надо жить. Его не подтащишь, не придумаешь. Поэтому как же надо проверять себя? Поэтому Павел крикнул прям, встань, спящий! Воскресни из него, воскреси Пусть Христос. Значит, наше собрание для того, чтобы мы проверили, сделали как бы царство, люди из себя, для нас. преданными мы возили свое время. Если пожелает наше руководство, или вы пожелаете, можете задать какой-то вопрос.
Я думаю, что вопросов, наверное, нету. Потому что все всем понятно.
Я хочу чтобы вы очень прочувствовали все, что вы услышали. Понимаете? Что вы услышали сейчас, что вы можете даже сможете теперь определить, кто из вас невеста, кто из вас подруг. Вы можете это сами, если вас Божьи небеса Господь начнет выше, или рентген как божественное применение, может быть, будет тогда страшнее. Господь говорит, ты делал, а я молчал. Ты думал, что и я такой, как ты. Может, нам кажется, что Господь нас ничего не видит, и Он за все нас правда нас помилует. Он очень требует, чтобы мы Его заповеди соблюдали. Если соблюдаете Слово Мое, то радость моя вас совершилась, и с того познаемся мы в Нем. А больше нам звали не нужно, как находиться. Потому что в Нем мы взяли причастники Божьего Сества, в Нем мы получили благодать на благодать, в нем мы получили жизнь вечную, которую в нем, поэтому мы будем молиться. Если есть наши слабости, скажем Господи, Господи, действительно, по обстоятельствам жизни мы похожи на дремлющих. Мы воскреси нас, оживи нас, если ты придешь за нами, дай нам встретить тебя как личного спасителя, как судьбу Господа. Аминь.
Аминь.